Такое ощущение, что о войне, даже ядерной, в последнее время говорят все легче и легче. Началось это, конечно, не сегодня, но именно на прошедшей неделе разговоры о войне достигли угрожающей концентрации. Дело, разумеется, в дальнейшем обострении обстановки в Сирии. Ситуацию там уже не только диванные вояки, но и сирийский диктатор Асад считают преддверием Третьей мировой. В России прошли массовые учения по гражданской обороне. Проверяли ядерные бункеры, рапортует НТВ.
Сейчас здесь действительно склад. В мирное время бомбоубежище на совершенно законных основаниях можно и нужно сдавать в аренду, чтобы не платить за содержание пустого места из бюджета. Поддерживать здесь порядок обязан арендатор. А если завтра война, он в течение 6 часов должен покинуть помещение вместе со всем своим скарбом. В следующие 6 сюда завезут еду, противогазы, медикаменты. В общем, все, что полагается. Таков рассчитанный норматив. Война ведь не начинается за 5 минут и просто так. А сотрудники МЧС регулярно проверяют, чтобы на этом противоядерном складе исправно функционировала их часть хозяйства.
Раньше рассуждения о ядерной войне были уделом специфически настроенных людей вроде Проханова и Дугина, но теперь мало-помалу превращаются в мейнстрим. Отсюда и реакция. Максим Авербух.
Новая вера укрепляется в России. В ядерной войне с Америкой русские не погибнут. Погибнут только американцы.
Антон Громов.
Последние масштабные перформансы Кремля на международной арене говорят нам о том, что дорогие товарищи решили сделать и принудительно показать всем ремейк известного фильма Стэнли Кубрика «Президент Путин» или «Как я перестал бояться и полюбил атомную войну».
Вновь в ходу черный юмор. Геннадий Смирнов.
А вот скорее бы, кстати, ядерная война. Погибну я с котиками и попугаем, этого никто не заметит. Но ведь погибнет и Вероника Степановна из третьей парадной, а она удивительной отвратительности женщина. Погибнет сосед Тимур, он паркуется поперек двора. Кассирша из Дикси, она меня на 80 копеек обсчитала. Погибнет даже губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко. И, страшно подумать, Валентина Ивановна Матвиенко прямо в новой шубе. Погибнет писатель Прилепин, погибнет писатель Быков. Так чего бояться, ведь это со всех сторон хорошо. Станет красивее и приятнее, мы тут все только портим.
Есть и не менее интересные новости. Так Фонтанка рассказала, что губернатор Петербурга утвердил продовольственные нормативы на случай войны.
За счет продовольственных резервов петербуржцам гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней. Такое решение 6 октября подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Марат Гельман.
Возможно, это правильно, когда вокруг коррупция и воровство, в случае войны хоть 300 грамм хлеба будет гарантировано. Но еще недавно, как мне кажется, такая новость вызвала бы улыбку. Какая война? С кем война?
Разумеется, первая ассоциация тут с блокадным Ленинградом. Спутник и погром.
300 граммов от Полтавченко – это на 50 граммов больше, чем в блокадном Ленинграде в декабре 41-го. А вы еще жалуетесь, что власти о вас не заботятся.
Александр Осовцов.
Во время блокады по рабочей карточке минимальная выдача хлеба осуществлялась с 20 ноября по 24 декабря 1941-го – 250 граммов. 25 декабря норма была увеличена до 350 граммов. То есть Полтавченко обещает моим землякам в случае войны блокадную пайку, причем всего на 20 дней. Интересно, а сдать Шлиссельбург он тоже планирует еще быстрее, чем в 41-м?
В Твиттере мрачно шутили. Роза Моисеевна.
Руководство страны гарантирует своим гражданам не только 300 граммов хлеба на случай войны, но и очень похоже саму войну.
Твиттер Усы Пескова.
Поручили рассчитать суточный паёк хлеба на случай победы Владимира Владимировича на выборах 2018 года.
В общем, новость прозвучала настолько чудовищно даже по нынешним временам, что у многих зародились сомнения. Татьяна Малкина.
Пожалуйста, скажите мне кто-нибудь, знающий и толковый, что на самом деле все полтавченки подписывают подобные указивки и регламенты каждый год под зиму, а Фонтанка, пользуясь внеочередным обострением международной обстановки, просто разжигает. Скажите, а?
Примерно так, кажется, все и было. Документ, который был подписан губернатором, это постановление об объеме запасов продовольственного фонда. Война в нем прямо не упоминается. Напугавшие всех цифры 300 граммов хлеба на 20 дней журналисты Фонтанки получили сами, разделив запасы зерна в городском продовольственном фонде на количество горожан. Поступок по-своему логичный. О войне говорят много, но о том, какими последствиями она грозит мирному населению, уже гораздо меньше. А вот наглядные 300 граммов хлеба заставляют задуматься. Диана Качалова.
Ни разу не слышала, чтобы в метро обсуждали узников Болотной, сбитый Боинг или даже Крымнаш. Про 300 грамм хлеба на случай войны, распоряжение, подписанное губернатором Полтавченко, говорят все. Незнакомые люди заговаривают между собой и, судя по лексике и интонациям, потрясены.
Егор Седов.
Я уверен, что даже какой-нибудь ватник Ватникович, строчивший посты о том, как мы всех победим, искандеры уже заливаются хохотом, остановил сей процесс и задумался: «Черт возьми, а надо ли отправлять танки на Берлин и Киев? Надо ли брать Вашингтон? А может, ну их?» В общем, вернулась не столько холодная война, сколько страхи. Усиленные страхи. В Брежневском СССР про такого рода нормы мы все же помалкивали.
Как ни удивительно, сравнение с СССР тут не в пользу нынешней России, во всяком случае в плане пропаганды. Тогда Кобзон пел с телеэкрана «Ядерному взрыву нет-нет-нет», а вовсе не расписывал, как наши ракеты превратят Америку в радиоактивный пепел, размышляет Роман Попков.
Россияне и американцы, родившиеся не позже конца 1970-х, помнят эпоху, главной чертой которой был страх. Страх перед войной, в которой не будет не то что победителей, а вообще не будет спасения ни для кого. В СССР этот страх буквально спускался населению властями сверху. В стране строили все новые ракеты и атомные ракетоносцы, но одновременно в школах дети рисовали стен газеты с перечеркнутыми бомбами и грибами ядерных взрывов. В современной России никакого антимилитаризма в массовой культуре нет. Ходовым товаром являются футболки «Не смешите мои Искандеры», а по телевизору произносят фразы о ядерном пепле без всякого ужаса, а напротив, со злорадным самодовольством.
Алексей Ковалев.
Не знаю, вроде со всех сторон паника-паника. Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне. Но я точно помню, что в моем совковом детстве было куда страшнее. При том, что официальная пропагандистская риторика была исключительно миролюбивой, массовый психоз по поводу неминуемой ядерной войны был куда ощутимее. А сейчас наоборот. Это уже не вашингтонские ястребы, а мы всем грозим ядерной бомбой. Но мне что-то не страшно. Как-то это все понарошку воспринимается. Не знаю.
Олег Кашин считает, что российские власти так давно привыкли к замене реальности телекартинкой, что сами не заметили, что их действия в той же Сирии, ради прежде всего телекартинки для российского потребителя, в реальности подвели к опасной черте.
Выпускник Красноярского политехнического института по специальности инженер-строитель Сергей Шойгу любит носить красивый генеральский мундир с иконостасом наград, в том числе боевых, но быть вождем воюющей армии, скорее всего, это его главный и самый страшный кошмар. Снимать фуражку и креститься, проезжая под Спасскими воротами, ему нравится, а прятаться в бункере – вряд ли. Да и никому из них вообще не хочется ничего менять в своей жизни, и то, что она вдруг начала меняться сама, должно вводить их в оцепенение.
Аргументом в поддержку тех, кто говорит о неизбежности войны, пусть холодной, стала публикация Екатерины Винокуровой на сайте Знак.ком. Со ссылкой на анонимные источники в ней утверждается, что российским чиновникам было настоятельно рекомендовано вернуть детей и родителей на родину.
Рекомендация коснется всех, от сотрудников самой администрации, а также администрации регионов до депутатов всех уровней. Не избегут новые повинности даже работники государственных корпораций. Тем, кто повременит с выполнением негласной просьбы, напомнят об уже известных случаях, когда пребывание ближайших родственников из числа младшего либо старшего поколения за границей становилось фактором, осложняющим дальнейшую карьеру в госсекторе, рассказал один из собеседников. По его словам, за последние месяцы ему стало известно о нескольких таких случаях.
Кто-то отнесся к сообщению серьезно, у других оно вызвало прежде всего злорадную реакцию. Евгений Панасенков.
СМИ узнали о рекомендации из Кремля чиновникам вернуть детей и родственников с Запада на родину. То есть скоро на Западе объявится множество сирот-миллионеров, которые будут, как и давно уволившиеся пленные солдаты, давно потерявшие своих чиновников-родителей.
Олег Козырев.
Собаки Шувалова из-за границы смеются над детьми российских чиновников. Команды «возвращать собак» не было.
Павел Коныгин.
А чего вы злорадствуете? Проблема вот прямо сейчас не в мажорах на Ламборгини в Лондоне и женах с яхтами в Ницце, а в том, что если их вот там не будет, у отцов и папиков останется меньше поводов сдерживать вот всю эту ястребиную волну. Меньше поводов не начинать реально открытый конфликт. А к нему мы сейчас приблизились критически. Так что молитесь, чтобы папики как максимум развелись для галочки и точно так же переоформили деток и Ламборгини на экс-жен.
Илья Вайцман.
Это, конечно, еще не война, но еще один маленький шажок к ней. А заодно и страховка на случай бегства каких-нибудь слишком много знающих госслужащих за границу. Заложники-то здесь останутся.
Скептики убеждены, что если такое распоряжение и прозвучало, чиновники найдут способ его не выполнять. Аня Дорн.
Хрена лысого они сюда деток вернули. Денег у них столько, что даже если они прямо завтра встанут из своих кресел и пошлют вертикаль по самую верхушку в пеший эротический тур, им в любом случае хватит еще на пару-тройку поколений шикарной жизни. Это во-первых. Во-вторых, если на них начнут давить, они реально покинут кабинеты и уедут, ибо отправить детей учиться и жить за пределы России было одной из принципиальных целей того, зачем они шли во власть за большим баблом.
Распространенная трактовка – проверка на лояльность режиму. Те, кто все же вывезут детей из Запада и будут считаться настоящими патриотами. Многие предполагают, что часть элит будет таким ходом крайне недовольна. Кирилл Шулика.
В реальности воевать никто не собирается. Это все пугалки для впечатлительных граждан. Но вот поменять элиту к новому путинскому сроку мысли есть. Какой будет элита, можно понять, если посмотреть на предвыборные списки «Единой России». Врачи, учителя, другие бюджетники, чьи дети, в отличие от детей бизнесменов, учатся в России, и, собственно, от назначения их отпрыски ничего не потеряют. Но вы представляете, что будет, если новая небогатая элита дорвется до высших сфер? Корги в самолете покажутся детским садом.
Официальный Кремль в лице Дмитрия Пескова заявил, что ничего о подобных рекомендациях не слышал. А политолог Соловей уточняет, что речь идет о негласном распоряжении и готовит новые мрачные прогнозы.
А теперь скажите, дорогие читатели, вам сообщить, когда зайдет речь об ограничении хождения валюты в Российской Федерации? Или сами догадаетесь?
Страны Запада продолжают обвинять Россию в бомбардировках Алеппо. Риторика становится все жестче, но речь уже не только о риторике. Сорван визит Путина в Париж. Незадолго до встречи президент Франции заявил, что о светских мероприятиях не может быть и речи. Единственное, на что он готов, это обсудить с Путиным Сирию. В итоге Россия предпочла отменить поездку. Александр Осовцов.
«Я поехать был бы рад, да навряд нас в Париже захотят. Так-то, брат». Это написал Маршак во время войны про Петена и Лаваля. А звучит актуально.
Рустем Адагамов.
Это прямо скандал-скандал. Помимо встречи с Оландом, намечалось триумфальное открытие Российского культурно-духовного центра, здание которого уже сейчас стало одной из архитектурных достопримечательностей Парижа. И все, конечно, ждали Путина. А Оланд взял и испортил весь праздник.
Александр Баунов.
Путин отказался ехать к Оланду. Он уже второй раз за неделю своими руками уводит отношения России и Запада на дно, очевидно опасаясь, что иначе это сделают другие. Если Оланд колеблется, встречаться или нет, так мы его сомнения сами развеем, чтобы не думал, что это он решает.
Леонид Волков.
У нас проблема. Мы смертельно рассорились с Францией, а сыр уже и без того запрещен. При этом запрещать авиасообщение или делать что-то еще такое серьезное нельзя. Элиты, оставшиеся без Парижа, Ниццы и Куршевеля, мигом устроят дворцовый переворот. И что тогда делать? Пара идей. Запретить именовать круассаны иначе, как рогаликами. Офицеры России будут проводить проверочные рейды по пекарням. Переименовать Париж, село Нагайбакского района Челябинской области, в что-нибудь обидное, например, в Ватерлоо. Лишить Депардье российского гражданства. И главное, в школьной программе отныне проходить адаптированное издание «Войны и мира», в котором все диалоги будут только на русском.
Прокремлевский комментатор ничего зазорного в отмене поездки не видит. Александр Казаков.
Видите ли, Оланд хочет разговаривать с Путиным только о Сирии, а о русской культуре и о русской духовности, как и о русско-французских культурных связях, не хочет. Путин счел, и совершенно справедливо, такую позицию Оланда недостойной, и именно поэтому отменил визит.
Политологи заговорили об усилении изоляции России на международной арене. Татьяна Становая.
В сентябре 2015 года Владимир Путин предложил миру антиигиловскую коалицию. Ровно год спустя стало понятно, что ни для России, ни для Запада борьба с ИГИЛ не была самоцелью. И сегодня Россия в глазах мирового сообщества не борец с ИГИЛ, а защитник Асада.
Лилия Шевцова.
Кремль загнал себя в ловушку. Не примет Запад его ультиматум, а Запад его не примет. Нужно будет поднимать уровень конфронтации, иначе потери лица. А эскалировать дальше – значит крутить барабан револьвера у своего виска. Кремлевские сидельцы не могут этого не понимать.
В общем, разговорами о войне неделя началась, ими же и завершается. Дмитрий Гудков.
С каждым шажочком большая война все ближе. Те, кто помнит, что такое ядерная угроза, ушли с постов и в прошлое, а нынешние руководители относятся к чемоданчику как к игре. Прищелкнуть замочком, приоткрыть на сантиметр, на два. Ну что, Америка, страшно?
Тем временем предприимчивые люди уже находят способы зарабатывать на россиянах. Семен Файбисович публикует в Фейсбуке такой документ.
Уважаемые жильцы, в связи с обострением международной обстановки, в соответствии с распоряжением главы управы района Кузьминки, начато строительство бомбоубежища по адресу Волжский бульвар, бывший магазин «Пятерочка». В целях ускорения строительства просьба сдать консьержу 500 рублей с каждого жителя, прописанного в квартире. Каждый, сдавший деньги, получит именной пропуск в убежище на случай ядерной угрозы.
Остается надеяться, что и нынешний разгул военной истерии войдет в конце концов в историю только как время, когда появились новые сравнительно честные способы отъема денег у населения.